На острие науки с Ириной Коротковой.
Лицо науки определяют люди, ученые, исследователи, инженеры. Их достижения меняют мир и формируют вектор технологического развития. В десятилетии науки и технологий компания InConsult подготовила цикл интервью с выдающимися учеными России. Говорим об их жизни, работе и о том, как они добивались успеха. В студии автор и ведущая программы, кандидат экономических наук, генеральный директор компании InConsult Ирина Короткова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
И давайте представим нашего гостя.
Сегодня у нас в гостях генеральный директор Института искусственного интеллекта АЭРИ, доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук Исколтеха Иван Оселедец.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И будем мы говорить сегодня о теме, которая наиболее обсуждаемая из мировых проблем, о теме, которая волнует многих. Она и восхищает, она и пугает. Восхищает, потому что она упрощает жизнь многих, а пугает, потому что большинство считает, что есть риск потери работы и всеобщей слежки. Будем мы говорить об искусственном интеллекте. Но я так подозреваю, а вы, Иван, наверняка знаете, что многие не различают искусственный интеллект, машинное обучение и нейросети и считают это одно и то же. Вот давайте все-таки начнем с тезауруса. В чем различие?
На самом деле искусственный интеллект – это такой маркетинговый термин, который используется сейчас на самом деле. На 99% описывает именно машинное обучение. То есть когда вообще все это начиналось, были разные направления в искусственном интеллекте, например, основанные на правилах, на логике. Но где-то, наверное, лет 10 назад оказалось, что есть плюс-минус один подход, который основан как раз на одной архитектуре машинного обучения, глубокие нейросети, которые работают лучше всех. И в итоге все остальные, грубо говоря, типы и методы и подходы искусственного интеллекта ушли на задний план, ну и все стали говорить примерно искусственный интеллект, когда можно было бы сказать машинное обучение, можно было бы сказать нейросети. В этом, на самом деле, нет ничего плохого, если понимать, что за этим стоит. Если представлять себе какого-нибудь там терминатора, который захватит, уничтожит мир, тогда груз.
Я в основном думаю, что именно так себе и люди представляют.
Если говорить вот совсем уж про тезаурус, машинное обучение – это очень простая история. На самом деле мы пытаемся обучить машину повторять правильные решения. Например, у нас есть картинки, у них нарисовано что-то, да, например, кошка или собака. Вот я всегда такой пример привожу. И нужно написать программу, которая будет просто по картинке отличать вот эта кошка, вот эта собака. Как происходит процесс обучения машины? Мы собираем набор данных, да, примеров. Вот это кошки, вот это собаки. И дальше она пытается подобрать параметры так, чтобы правильно отвечать вот на такие вот как
экзаменационные вопросы. Это определенная форма ушей, глаз, носа, вот, морды, это, хвоста, это, лап
это,
или как?
Это было до глубокого обучения. Люди пытались придумывать какие-то интерпретируемые признаки. А потом оказалось, что можно взять просто некую фактически компьютерную программу. Внутри происходит просто сложение и умножение с числами, и там есть неизвестные параметры. Мы говорим, нам совершенно все равно, что означают эти параметры. Главное, чтобы у нас она давала правильный ответ на большом количестве примеров. Собственно, и все. Дальше возникает как раз вот эта проблема с интерпретируемостью, что это черный ящик, а где здесь уши, глаза. Но статистически она работает очень хорошо. Это экономически выгодно. Не надо придумывать что-то интерпретируемое. Достаточно собрать большое количество данных, а у крупных компаний эти данные есть. Обучить, и оно будет хорошо работать.
Ну, вы знаете, я вот читала, что... Может быть, это и неправильно было написано. Читала, что когда обучают вот различию кошек и собак, то использовали 10 миллионов часов и 16 тысяч компьютеров. Это так? И три дня.
Ну, сейчас это простая задача. В 2006 году это была задача, которую никто вообще решить не умел. Сейчас, я думаю, что более-менее любой школьник, посмотрев инструкцию в интернете, такую штуку сделает из готовых блоков. Но сложность обучения модели растет, потому что как только ты научился обучать маленькую модель, ну, или какую-то, ты говоришь, давай я сделаю ее данных в 10 раз больше. И поэтому всегда большие модели, они учатся месяцами на тысячах граф-карт. Стоит это очень дорого, такое обучение. Это десятки, там, сотни миллионов долларов.
А вот в машинное обучение вот действительно выкладывают миллиарды долларов, да? Что самое дорогое?
Ну, сейчас это же, конечно, то, что называется там английским словом сейчас коротко, компьют, вычисление, железо самое дорогое, и электроэнергия, которая к нему... Даже, может быть, электроэнергия, которая тратится, она на самом деле, ну, достаточно большая. Мало кто себе может это позволить, потому что у тебя экономический эффект, он приходит не сразу, вот, а более долгосрочная история. То есть, ну, таких моделей, ну, может быть, там совсем больших десятки. Но если ты пойдешь... Это не все такие. Если отойти чуть назад, вот условно та же самая задача какая-нибудь классификации или, например, нейросети, которые занимаются там постановкой медицинских диагнозов, в Москве это очень активно делается. Ну, для их обучения не требуется прям какого-то сумасшедшего ресурса. Это, ну, я не знаю, там 5, 6, 7, 10 граф карты, они в целом разумные модели, которые на практике используются. То есть, на самом деле, есть модели не очень большие, но которые отлично работают. А есть вот эти вот гигантские, которые там в чат-GPT и прочих штуках, вот их дорого.
Хорошо. А вот искусственный интеллект для бизнеса и искусственный интеллект для отдельного человека, для потребителя, они по сути своей отличаются? Ведь в одном случае главное получить коммерческую выгоду от каких-то вот технологий с применением больших данных, а в другом случае получить роботизированного аналога человека, который умеет там решать какие-то задачи.
Ну, до роботизированного аналога пока довольно далеко, скажем так, потому что у нас, к сожалению или к счастью, сложно сказать, все движется как раз экономической выгодой, поэтому развивается в первую очередь то, что приносит деньги. А еще очень важно, что цена ошибки была невысокой. Почему, например, у нас, несмотря на то, что все технологии уже готовы с 2009 года, нет массового внедрения там, беспилотных автомобилей? Ну, потому что все опасаются, одна ошибка, и все. С медицинским диагнозом нашли, по крайней мере, как это применять, что это второе мнение, да, потому что, если, опять же, если он будет ставить диагнозы, и это будет единственное мнение, любая ошибка сразу приведет к закрытию всей этой темы. Внутри это одно и то же. Да? То есть, если говорить про роботов, пока это не очень сильно развивается, на самом деле, в том числе и потому, что вот эти тонкие манипуляции, если, ну, робот-пылесос-то у многих есть, а вот если говорить про какие-то сложные там манипуляции, оказывается, что пока, на самом деле, наука-то нормально эти задачи решать не умеет. А если мы говорим даже о каких-то манипуляторах, да, то есть там даже взять какой-то предмет и положить куда-то, вот это вот сложные задачи даже там ведущих там лабораторий мира. Вот сейчас вот бьются, как там, возьми красный шарик и положи его там в желтую коробочку. Совершенно непросто это сделать.
Поэтому... А вот работа роботизированных комплексов всяких?
Они все более-менее на правилах. То есть ты распознал и дальше по правилу взял. А если нужно делать что-то вот чуть более в свободной форме задания. И это, на самом деле, не так просто. Это показывает все эти там робот, который играет в пинг-понг, но это как бы одна функция.
Да, если... То есть заранее запрограммированное, ну, оно заранее просчитанное. Да. А если вдруг получается такое, что вдруг какое-то неожиданное задание, да, не просчитанное заранее, тогда начинаются проблемы.
То есть что-то выехало не так, что-то еще, это надо ставить отдельные какие-то системы распознавания, как-то человек делал. То есть это все, конечно, во многих местах встроено, но сделать такую штуку внутри дома, ну, это как какие-то, я не знаю, там, как это называется, нерды, да, или гики, может быть, но массово пока это просто сложно. То есть, может быть, конечно, сейчас нельзя зарекаться, что придумается какой-то простой способ эту часть науки продвинуть, да, вот как с чат-GPT получилось, довольно долго стояли на месте, а потом оказалось, что можно довольно простым способом качество поднять прям кардинально. Но пока непонятно.
А вот какие секторы экономики являются драйверами вот в развитии искусственного интеллекта?
Ну, сейчас это IT, конечно. То есть это основной драйвер. IT-компании, финансовый сектор, медицина. То есть вот много внимания, что это очень сильно поможет нам с точки зрения разработки лекарств. На самом деле, с точки зрения потенциального эффекта, сейчас нет вообще ни одной, на мой взгляд, области экономики, где это не принесло бы пользу. Но, с другой стороны, отрасли экономики, они имеют разную там степень инерции. Да? То есть в производстве там много где можно такие технологии применять. Из успешных примеров это вот наша нефтяная промышленность. То есть есть компании, с Калтехи мы работали, там «Газпромнефть» действительно много вкладывает в сотрудничество с университетами. И действительно, это не просто, потому что это очень сильно зарекламентированная история, но если ты в это идешь, в этом направлении, ты можешь получать прям ощутимый экономический эффект от, например, оптимизации работы оператора, который там управляет какой-то огромной машиной, вообще не понимает, что там происходит. У него там сенсоры стоят, эта штука где-то там на много километров внизу едет. Если она сломается, все там, это дорого. То есть это можно внедрять везде, но даже сейчас, так сказать, в 2023 году приходится объяснять, что это вообще такое. То есть, к сожалению...
Объяснять бизнесу, да?
Да, объяснять бизнесу, что это такое. Причем бывает, там, доходит там до смешного, что, говорит, это точно не работает, точно не работает. Почему? Начинаешь выяснять, почему не работает. Оказывается, что к ним пришли там какие-то студенты, которые им сказали, мы сейчас все сделаем, естественно, у них ничего не получилось. Они такие, ну все, нейросети не работают, мы выяснили.
А
мы
почему пробовали. Они тогда, получается, к студентам обратились? Ну, надеялись сэкономить?
Ну, вот так получилось, да. То есть, это как, это все уже вопрос вопрос переходит, так сказать, с искусственного интеллекта на естественный и даже на такой коммуникации. Да? Кто-то кому-то что-то сказал, попробовали, не сделали, так все точно не работает, мы это пробовали.
Что касается, почему студентов дали. Я недавно с востоковедами общалась, и у них нехватка специалистов. И когда к ним в институт приходят специалисты, и им 35 лет, они говорят, нет, это уже неудачники, они нам не подходят.
Вот так
нужно
вот.
Только молодые.
По-разному бывает. Нет, многие пробуют, но просто если это особенно большое вот это реальное производство, это же гигантский процесс. И если ты это делаешь так, я вот в этом процессе там, один кусочек возьму и туда что-то прикручу. Ну, во-первых, это будет не очень сильно заметно. Есть вот эти вот там красивые слова там, про цифровую трансформацию, которые, в общем, даже я не понимал, что это означает. А потом понятно, что у тебя должен быть, на самом деле, четкий план, как ты вообще все процессы меняешь, чтобы там тем или иным образом участвовать в искусственном интеллект. Это большая работа. То есть не ученые, наверное, должны делать. Это как-то бизнес сам должен осознать, как он это делает, еще понять, что можно, что нельзя, потому что часто там приходят и говорят, вот у нас есть большие данные, там, сделайте что-нибудь. Начинаешь выяснять, что за большие данные, там оказывается, что у них там, я не знаю, какие-нибудь бумажные отчеты, которые еще даже не в оцифрованном, то есть есть как бы первый шаг, это цифровизация, что у тебя все в цифровом виде, а у них там вот папочки отчетов лежат. Ну, вот это же большие данные. Вы же умные, вы сделаете, ну, такие, ну, как бы нет, ну, все, все понятно с вами. Ну, вот поэтому тут много таких вот историй, но, тем не менее, почти все с разной скоростью движутся в этом направлении. Просто там IT-компаниям им проще, да, потому что они как-то, у них все цифровизовано, им проще как-то что-то новое внедрять, они уже с этого начинали. А классические такие области экономики просто тяжелее.
Ну, так или иначе, между учеными, да, которые связаны с искусственным интеллектом, с машинным обучением, потихонечку, все-таки, я так понимаю, налаживают
контакт с бизнесом. Нет, налаживается, плюс бизнес в каждом практически крупной компании есть свой отдел, там, либо Data Science, либо искусственного интеллекта, они пытаются делать что-то сами, это правильно. Если что-то не хватает, идут там с кем-то консультироваться. Сейчас это есть в любой там нашей крупной компании. Такое направление точно есть.
Одна из консалтинговых компаний, из крупных консалтинговых компаний, они посчитали, что применение искусственного интеллекта в управлении увеличивает прибыль на 38% за счет замены нехватающих специалистов и за счет просчета рисков, собственно говоря.
Ну, нет, там очень действительно можно применить просто практически везде. То есть, ну, в самом грубом варианте ты просто собираешь там статистику того, что происходило до, выделяешь просто без ручной плюс-минус работы какие-то закономерности, и потом их используешь там для того, чтобы те же либо оптимизировать что-то, либо риски снижать, либо там повышать эффективность. То есть тут более-менее это такая история понятная.
Вот сейчас весь мир озабочен глобальным потеплением и снижением углеродного следа. С одной стороны, искусственный интеллект здесь и нейросети в помощь, потому что вот отчет больших данных, и вот и прогноз, и все что угодно. А с другой стороны, как пишут исследователи, враги, можно сказать, развития искусственного интеллекта, что центры обработки данных, которые строятся, они потребляют огромное количество воды, энергии и способствуют, наоборот, загрязнению воздуха. И что одна модель искусственного интеллекта, она выбрасывает столько вредных газов за 5 лет, сколько автомобиль за всю свою жизнь. Это что? Это просто хайп или что?
Нет, это факт. Да. Более того, вот какое-то время назад, несколько лет назад, были созданы центры искусственного интеллекта в стране. Один из них создан был в Скалтехе, как раз вот под названием «Центр по аббревиатуре», такая популярная, ESG. На самом деле он по рациональному природопользованию называется. И вот одно из направлений, как раз у нас там назывался проект «Green AI», продолжается как раз снижение ресурсов электроэнергии, которые тратятся на обучение моделей. Потому что это дорого, и это действительно сейчас даже когда в статьях такие модели пишут, у них есть там сколько CO2 эта модель, значит, выкинула. Прямо в статьях указано, что вот мы это сделали. На глобальном уровне это пока не очень много. То есть это может быть там 2-5%, но довольно уже заметно.
Если представить, допустим, если таких центров появится не 10, а 1000, то уже будет совершенно другой эффект.
Если, так сказать, действительно вы там люди следили за какими-то этими новостями, то какое-то время назад была там даже целая петиция. Один из подписавших был Илон Маск, который, значит, требовал что надо запретить вот обучать. Вот. Сам при этом параллельно закупил 10 тысяч граф-карт. К нему надо всегда относиться с большой такой долей иронии. Но там есть реально ребята, которые в это верят. Есть там совсем один, который, в общем-то, не в бульварной газете, а в газете, по-моему, «Таймс» это был. Написал статью. Человек не имеет никакого отношения. Он не ученый. То есть это вот классическая такая история. Но что, в общем, надо ГПУ-серверы просто там бомбить. Вот прямо вот так было написано. То есть очень страшно. Сейчас
надо... Может, он на кого-то обиделся, и поэтому такую статью написал.
Не знаю. То есть это выглядело очень странно, но это, конечно, на общественное мнение влияет все. То есть этого нету какой-то большой угрозы, да, то есть это такой эффект есть, но действительно, как Ирина сказала, что искусственный интеллект вот в том же центре у нас, например, разрабатывают модели детектирования и прогнозирования распространения пожаров. Пожары, на самом деле, очень много вкладывают, как раз выброс углекислого газа, где что-то загорелось, а это можно, на самом деле, все со спутника или с каких-то очень быстро детектировать и даже прогнозировать, куда что пойдет. И, в общем-то, довольно такие стандартные методы искусственного интеллекта позволяют это делать очень эффективно. Вот недавно там тоже Скалтех такую модель выпустил. Поэтому я считаю, что, конечно, положительный эффект от создания таких моделей, то есть эту модель, грубо говоря, надо создать там один раз, скачав все спутниковые снимки там страны и обучив ее. Потом она может решать полезные задачи уже ее там до обучения, но требует гораздо меньше ресурсов. Конечно, все хотят обучать быстрее и не тратить, даже, может быть, опять же, экономически, то есть не по причине того, что углекислый газ, да, вот конкретно для ученого, потому что у него есть определенный бюджет, и этот бюджет очень быстро заканчивается на запуск этих граф-карт. И поэтому, да, искусственный интеллект сейчас с товарищами, которые майнят криптовалюту, даже в каком-то смысле соревнуются с точки зрения выбросов. А их, кстати, по-моему, побольше даже от майнеров, чем от искусственного интеллекта.
А есть пути, как обучать быстрее и эффективнее?
Конечно, да. То есть, ну, это как всегда. Это вообще в развитии алгоритма всегда так было, что есть машины, которые растут, и там каждые там полтора года, в два раза быстрее. До сих пор он как-то продолжается, закон Мура. Но если бы мы не меняли вот эти годы алгоритма, ну, в полтора раза. Но каждые два года в полтора раза примерно улучшается сам алгоритм. Почти по всем направлениям. То есть, на самом деле, я даже когда вот начинал там всеми своими вещами заниматься, у меня было даже такая какая-то что-то типа лозунга, что я делаю алгоритмы, которые могут работать на моем ноутбуке там, без больших моделей. Ну вот, а что мы можем придумывать? Потому что, например, ну, самолеты, например, летали и без суперкомпьютеров как бы 50 лет назад. Да? А сейчас их моделируют на суперкомпьютерах, там, и искусственный интеллект, и все. То есть, можно...
Ну, что удивительно. Раньше делали 15 лет самолет, и сейчас.
Ну, да. Нет, ну, там все-таки есть и, там, эффективность потока, потому что, ну, каждый следующий процент, он дается сложнее. Это понятно почему. Но в целом создать что-то сложное можно было там и без прям суперкомпьютера. Нельзя сказать, что это прям вот без них совсем нельзя, а с ними можно лучше. Любое там ограничение, в России мы сейчас, естественно, сталкиваемся с ограничением вычислительных ресурсов, да, по понятным причинам. Ну, ты сидишь и думаешь, как бы это сделать там не с 1000 граф-карт, там, а на 10. Вот придумаешь какой-нибудь новый алгоритм. Тоже стимул какой-то.
А вот немножко про другое. Искусственный интеллект и искусство.
Угу.
Мы воспринимаем там картины, музыку, поэзию. Ну, в основном мы лучше понимаем через личность автора. Мы иногда знаем, там, что его сподвигло на это, каков он был, при каких обстоятельствах. То есть мы сначала воспринимаем человека через его душу.
Угу.
А вот об искусственном интеллекте, который создает произведения искусств, и хорошие произведения искусств, и похожие произведения искусств на тех авторов, которые есть, вот тут-то мы не можем воспринимать. Вот не изменится ли вообще отношение восприятия искусства как таковое? И вот этот термин «искусство» с развитием искусственного интеллекта.
Да, это такая тема, мне кажется, вообще для отдельного обсуждения. Я точно не специалист в искусстве, да, хотя меня там родители в детстве в Пушкинский музей регулярно пытались таскать, видимо, слишком часто это делали. Лично у меня искусство, ну, выдает такой отклик, ну, скажем так, не всегда, но бывает, да. И поэтому разные есть уровни искусства. Не так давно там сходили, да, в музей современного искусства в Париже. Где уж смотреть на современное искусство, как не там, да? Ну вот где-то до 60-х там, годов понятно, а вот дальше уже просто какая-то беда. Вот,
кажется, что они это, просто не там, знают,
вот
что
эти,
сказать.
Вот эти вот бананы там. Ну, в общем, ты смотришь, непонятно даже, не цепляет. Но я слушал действительно лекции людей, ну, которые имеют какой-то подтвержденный там...
Статус.
Статус, да. Люди, у которых есть выставки, да, они рассказывали, как появление вот этих вот генеративных искусственного интеллекта, да, нейросетей, повлияло на них. С одной стороны, действительно появилась куча людей, которые говорят, что они артисты, AI, да?
Угу.
Вот, ну, потому что они запустили нейросеть, теперь мы все художники, да? Даже тут не надо ничего думать, очевидно, это не так, да? Просто для того, чтобы все-таки считать себя художником, ты должен пользоваться теми инструментами, которые у тебя есть. И дальше тут довольно долго она рассказывала, как действительно что-то ее вдохновляло, она это использовала, она взаимодействовала с этим инструментом, и просто это ей позволило, грубо говоря, усилить свои такие какие-то вот способности. То есть настоящее искусство, на мой взгляд, оно все равно будет видно относительно того, что я сгенерил, да? Ну, это можно, наверное, привести пример там с тем же с вином, да? То есть если ты не специалист в вине, для тебя что там, бутылка там за 100 тысяч рублей, там за 500 будет одинаково.
Ты или не... за 500 лучше.
Ну, да, есть такие. Прям недавно смотрел там замечательный совершенно ролик, где просто взяли такой эксперимент, разлили супердорогое вино в обычную бутылку, и подходят люди, говорят, ну, это 500 рублей максимум. У нас в Москве как бы бутылка лучше. Но и только три человека говорят, вы что, совсем попутали вы там? Разливаете вино. То есть, грубо говоря, семь человек ничего не понимают, там три человека понимают. Мне кажется, с искусством такая же история. Если ты не отличаешь, то у тебя что, так сказать, Мона Лиза, что вот сгенерённое, будет одинаково. А для настоящих они прям этим пользуются, они действительно это как-то этим живут, они ищут все равно какое-то вдохновение, то есть возникает какой-то даже новый жанр. В этом нет, на самом деле, ничего плохого. Ну, а если там какую-нибудь презентацию сгенерить, красивую картинку, вместо того, чтобы скачать ее с интернета, ну, разве это плохо? Мне кажется, это хорошо.
А вот, знаете, вот готовиться к этой передаче было очень тяжело по той простой причине, что, во-первых, информации огромнейшее количество. Это первое. Второе. При том, что ее много, она очень быстро устаревает, и иной раз там двухмесячной давности читаешь какую-то статью и понимаешь, а вдруг это уже не актуально. Но при этом вот целостной такой вот картинки в общем пространстве нет. И мне кажется, что вот это недостаток вот этой кампании популяризации искусственного интеллекта, нейросетей, вот развития. Вот как вы считаете, вот согласны ли вы со мной или нет, и чего не хватает?
Ну, в целом, я, наверное, скорее соглашусь, потому что часто популяризация все-таки либо на какой-то совсем такой верхний уровень рассчитана, либо рассчитана на профессиональное сообщество. Ну, то есть, вот даже такой простой вопрос, знают ли люди, есть ли у искусственного интеллекта какое-то лицо, даже на мировом уровне. Там есть несколько людей, которые считаются там отцами-основателями. Илон Маск часто всплывает, но в целом это такая аморфная история. Это в целом близко, потому что этим занимаются почти все, и это такое броновское движение. Все бегают, бегают, бегают. Если взять там один какой-то конкретный результат, он будет очень маленьким. Но из-за того, что этим много людей занимаются, за короткий срок все довольно быстро двигается. Это такого вообще на самом деле в истории науки не было, да, потому что обычно вот какой-то фундаментальный результат, и мы пошли. Или там мы составили план на 5 лет, как вот у нас любят, составьте нам план на 5 лет исследования, я понимаю, это бесполезно, потому что сейчас оно не развивается таким образом, то есть ты можешь составить план на год, и то он может посередине поменяться.
Никто не знал,
да,
что
какой вы планируете результат GTP. Там, ну, планируем, планируем что-нибудь придумать. Ты сидишь, думаешь, думаешь, он придумает, вроде работает. Хорошо. Для, так сказать, государственных органов или там для руководства это очень грустно, потому что как ты планируешь, делаешь без этого четкого плана там на сколько-то лет. Поэтому популяризация тоже делается, потому что ученые, ну, тоже понятно, сейчас много действительно попыток, но, во-первых, ученые любят обычно заниматься наукой, а популяризация это, ну, какой-то там идет по остаточному признаку, с другой стороны. Люди, которые занимаются профессиональной популяризацией, может, не всегда разбираются в науках. И плюс это все еще умножается на фактор, мне страшно не нравится, это вот хайп, да, то есть берется какая-нибудь статья, на нее вешается шильдик, что ученые из Гугла что-то там придумали, ученые из этого кто-то что-то сделал, а потом, если смотреть внутри, так, более-менее так профессионально, ну, там ничего особенного не сделано, да. А красота уже висит, и плюс это еще плохо на исследователей. Он говорит, ой, они уже сделали, ой, они сделали, а тут столько статей. Я своих студентов учу, вообще, когда даешь задачу какую-нибудь, говоришь, вот, они такие, даешь, вот сделай вот это. Они такие, ну, сейчас я пойду поищу, может, это уже где-то сделано. Я говорю, твоя задача не искать. Твоя задача сделать, а потом пусть разбираются, сделано или нет. Ну, то, что сам процесс деятельности важнее поиска готового результата.
В общем, в любом случае, я так понимаю, что тема искусственного интеллекта – это не на одну программу. Скорее всего, мы еще раз встретимся с Иваном. Иван, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам сегодня в гости. Напомню, в гостях у радио «Спутника» был доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук, генеральный директор Института искусственного интеллекта АИРИ, профессор Сколтеха Иван Оселедец. И программу подготовила кандидат экономических наук, генеральный директор компании «Инконсалт» Ирина Короткова. Спасибо еще раз и
спасибо.
До новых встреч.
На острие науки с Ириной Коротковой.